Это устаревшее слово «вдохновение», вероятно, ничего не объясняет современному читателю. И поскольку весь наш материал касается людей, связанных с творчеством, не лишне об этом кое-что сказать и расшифровать это понятие, это состояние, которому приписывались какие-то чуть ли не божественные свойства. Старое понятие «вдохновение» не заменено еще другим словом. Это такое, что ли, счастливое сочетание физического здоровья, бодрости, нервной свежести и уверенности в себе, которое позволяет всю силу своей личности бросить в одно место, в данном случае, скажем, в искусство. Это есть мощь, потенция, это есть особая, но не совсем правильная работа всего организма, вернее, даже совсем неправильная работа. Вдохновение – не совсем нормальное состояние. Это скорее перегрузка. Это высокая работа организма за счет других, более низких функций. Это так называемая сублимация. Каким образом и откуда возникает это творческое состояние, названное вдохновением? Замечено, что человек, который живет распутно, не может иметь вдохновения. Он может иметь вдохновение, но он имеет его тем меньше, чем больше он распутничает. Причем не только распутство, то есть излишние траты энергии, но и счастливая равномерная жизнь, благополучие, любовь к женщине – все это весьма плохие обстоятельства для вдохновения. Правда, классический пример. Влюбленные пишут стихи. Но они всякий раз перестают писать, если их любовь увенчана. То есть влюбленные пишут стихи именно до того момента, покуда они не затратили своей энергии на более низменные потребности. Если же, предположим, человека оставила женщина, и этим он несчастен, есть все шансы, что он напишет какую-нибудь вдохновенную поэму или роман. Таких примеров мы знаем множество. Чрезвычайно трагична и показательна в этом смысле жизнь Бальзака. Этот величайший писатель, написавший столько, сколько никому не удавалось, подряд терпел в любви поражение. Человек любил женщину в течение почти 30 лет. И за эти годы он лишь 3 раза с ней встречался. Первый раз – 2 недели, второй раз – месяц, и, наконец, уже будучи разваленной, за полгода до смерти он женился на ней. Вот пример необычайной сублимации, переключения низменных процессов на творчество. Руссо пишет роман «Новая Элоиза» в тот год, когда он, как сообщают его биографы, был безумно влюблен в одну женщину, и она не принадлежала ему. Вот еще один классический пример сублимации. Пушкин делает предложение Гончаровой. Свадьба назначена на октябрь 1830 года. Пушкин получает от отца имение Болдина и в последних числах августа спешно выезжает туда для устройства дел. В первых числах сентября Пушкин собирается вернуться назад. Однако возвращение невозможно. Всюду по случаю холеры расставлены карантины, и путь к Москве и Петербургу отрезан. Влюбленный поэт невольно задерживается в Болдине больше, чем на 3 месяца. Все негодование, страсть, тоска, злоба и бешенство на задержку, вся нерастраченная нежность и любовь к своей невесте – все это в течение 3 месяцев перемалывается, переключается на творчество. Так называемая «болдинская осень» была исключительно по обилию творческой продукции. Никому, пожалуй, и никогда не удалось в течение 3 месяцев создать столько, сколько создал Пушкин. Он закончил Евгения Онегина. Он написал 5 повестей Белкина. Он написал «Каменный гость», «Пир во время чумы», «Домик в Коломне», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Историю села Горюхино» и, кроме того, несколько мелких стихотворений. Это была знаменитая болдинская осень, которая всегда поражала историков литературы. Величайшее творчество никогда почти не шло об руку со спокойным размеренным благополучием и тем более с удачной любовью к женщинам. Правда, многие, если так можно сказать, надували природу. Гёте, например, был женат на неграмотной служанке, жил с ней, казалось бы, безоблачно долгие годы. Однако он постоянно влюблялся в прекрасных женщин, которых он встречал при дворе. И эту влюбленность он как бы превращал в поэзию. И нам не приходилось видеть по-настоящему счастливых людей, которые были бы велики в своей работе. Все они были неудачники в личной судьбе. Трагичная жизнь Ницше, Гоголя, Канта, которые вовсе не знали женщин.